Здравствуйте, меня зовут Мария Панова. В ближайшие 10 минут разберемся, кто такая кабарга. Узнаем, принято ли в Барнауле разделять мусор и в чем разница между лишайником и мхом. Животный мир Алтайского края богат и разнообразен, так же, как и его звуковая палитра. Сегодня программу открывает кабарга. Некоторые обычно думают, что кабарга – это птичка. По звукам, конечно, можно догадаться, что это совсем не так. Это небольшой травоядный олень. Взрослые самцы могут устрашать как своими криками, так и внешним видом, ведь у них есть клыки. А вот оленята очень милые и очень трогательные. Так малыш зовет маму. Кабарга внесена в Красную книгу Алтайского края. Инициатором этого стал ученый, биолог, старший научный сотрудник Тегерекского заповедника Олег Гармс.
Работая по стезе охраны животных в Алтайском крае, я видел много заказников, видел там кабаргу, например, в заказнике каскад водопадов на реке Шинок, в Бащелакском заказнике, и стал замечать, что это животное стало исчезать, перестало встречаться. Ну, это связано, возможно, и сейчас с туризмом, с большим наплывом людей. Возникла такая озабоченность, собственно, такой прекрасный, красивый зверь исчезает у нас в Алтайском крае. Когда вопрос поближе стали рассматривать, что становится меньше численность кабарги не только у нас, но и в Республике Алтай. При поддержке ученых и общественности удалось целесообразность доказать внесение кабарги в Красную книгу Алтайского края. И надо еще отметить, что кабарга у нас находится также в Красной книге Кемеровской области. То есть ситуация с ней действительно серьезная. Дело не только в охотниках, но и все-таки в росте населения. И очень важный фактор для кабарги – она уязвима по своему местообитанию, как говорят экологи, по излюбленным биотопам. То есть она может жить нигде попало. Казалось бы, тайга, лес, горная тайга, пусть это будет среднее горе, низкогорье, все условия, но ей обязательно это маленький оленек, очень беззащитный, и поэтому кабарге нужно, чтобы были скалы. Вот эти вот скальные выходы на территории, где обитает кабарга, они помогают ей спасаться от хищников. Она просто-напросто туда очень ловко вскакивает, забирается, она к этому приспособлена, все ее телосложение, все-все приспособлено к этому. И на этих скалах замирает, неважно там, что творится внизу, важно быть недосягаемой для волка, для рыси, для росомахи, которые не могут ее в данном случае достать. И она там замирает и может стоять часами, пока не пройдет опасность. И вот представьте себе, если в тайге, вот, например, в Тегерекской тайге, все нормально в плане растительности, горы, все, казалось бы, вот почему бы не обитать в большом количестве, почему бы не размножаться кабарге. А вот как раз причина в том, что таких вот останцев, как их называют, вот этих скал, не обязательно останцев, а вот таких крутых скальных стен с небольшими полочками, нишами, где бы кабарга могла спрятаться, замереть недостаточно. То есть кругом деревья, глубокий снег, она практически беззащитна перед рысью, перед той же, которая спокойно настигает. Поэтому вот эта животная кабарга, она в биотопическом плане, она еще очень уязвима, более чем марал, лось или та же косуля. Если Алтайский край, то она обитает еще в Солонишинском районе, там в Бащелакском заказнике она есть. Я надеюсь, что есть какие-то, может быть, небольшие заходы, а может быть, небольшая численность еще и в каскаде водопадов на реке Шинок. Буквально считается на единицы. И Чирышский район, его высокогорная южная часть, вот пограничная с Казахстаном, вот там часть этой территории была присоединена к Тегерекскому заповеднику. Само по себе в заповеднике охота вообще запрещена, так же, как в заказниках, поэтому здесь как бы речи не идет, опасности с этой стороны нет. Но вот создать ей какие-то такие вот более благоприятные условия вот именно в заповедном режиме очень-очень бы хотелось. Собственно, для того заповедник расширялся, не только из-за кабарги, конечно, но вот в частности.
Эко-новости.
В Барнауле в последние годы налаживается раздельный сбор отходов. формируют культуру разделения мусора. Отношение населения к этому вопросу начало постепенно меняться. В некоторых дворах многоквартирных домов установлены контейнеры для раздельного сбора. Это хорошая тенденция, говорит координатор межрегиональной общественной организации «Мусора больше нет» Ольга Долгатова.
Ситуация улучшилась, но она улучшается очень медленно. Но улучшается. То есть 10 лет назад у нас не было вообще контейнеров для пластика. Вообще ни для чего. А сейчас у нас нормальный пункт сбора вторсырья, где вторсырье принимают за деньги. Небольшие, но у людей есть мотивация. У нас появились экобоксы около домов даже. И управляющие идут навстречу жителям и ставят такие экобоксы. У нас есть пункты приема вторсырья, которые сами переработчики организовывают и принимают вторичку там от населения. Также за денежку. У нас очень много коммерческих организаций, которые по всей России стали организовывать сбор батареек, сбор зубных щеток. А в Барнауле у нас есть частные переработчики, кто занимается переработкой пластика. То есть, ну, если мы берем переработчика, когда он берет и делает конечный продукт, да, это анемона. То есть, они делают пластиковые изделия, траурную продукцию, и агроном они делают дуги для парников. Остальные, как правило, делают гранулу и уже дальше ее продают. Ну, понятно, что металл у нас не перерабатывают, у нас мощностей нет, да, ну, как бы Кемеровская область нормально с этим справляется. Бумагу у нас есть очень хорошие переработчики бумаги. Стекло. Стекла у нас в Барнауле нет переработчиков, ближайший завод в Новосибирске. Но, в принципе, нет такой необходимости строить завод в городе. А вообще, когда мы начинали только тему раздельного сбора, нам говорили, да вы что? Ну, у нас нет переработчиков, мы говорили. Ну, давайте мы начнем собирать, и потом появятся переработчики. Нам говорили, нет, прошло 10 лет, мы собираем, переработчики есть. Первая акция наша прошла, по-моему, 11 лет назад, и у нас было 8 участников. Сейчас у нас порядка 1500 участников. Да, когда ты понимаешь, что это 10 лет, это очень мало. Но когда ты понимаешь, что это делали и делают простые люди, то ты думаешь, ого, ничего себе, оказывается, так можно. Такой момент интересный. Но это не только с экологией, это с очень многими сферами у нас, что каждый из нас считает, что это должен решать кто-то другой. А так не пойдет. И точно так же нам очень часто, сейчас поменьше, но все равно звонят и говорят, ну вы же экологическая организация, у нас под окнами свалка. Я говорю, что? Ну так решите этот вопрос. А выходите, берете перчатки, мешки для мусора, убираете, и у вас под окнами не будет свалки. Ну вы что-то тут шутку шутите? Я говорю, нет, я абсолютно серьезно. У нас вот это перекладывание ответственности друг на дружку, оно, наверное, неизбежно. Вот с этим надо бороться. То есть если каждый из нас будет делать хотя бы этот маленький шаг, хотя бы сам, не надеяться, что кто-то придет и за него уберет. Мы почему стали собирать? Мы акции делали, первые акции делали для себя, чтобы нам была возможность дать вторичку. Вот я всегда говорю, что я эгоистка, мне надо было решить эту свою проблему, но я ее вот так решила. Это не значит, что надо делать чужую работу. Нет. Ну, как бы, если ты можешь, почему бы это не сделать?
Это интересно.
В заключение узнаем, что такое мох, а также в чем разница между лишайником и мхом и почему их путают. Отвечает директор Института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Наталья Спиранская.
Вообще мхи очень древние растения. Они появились где-то в промежутке 400-300 миллионов лет назад. Даже динозавры появились 195 миллионов лет назад. Мхи – это были те растения, которые смогли жить на суше. У них небольшие размеры. И вот что самое интересное, эти небольшие размеры были всегда такими. То есть мхи никогда не были гигантскими, никогда там не занимали огромные площади, как некоторые другие вымершие растения. Но, тем не менее, они сохранились, и до сегодняшнего дня их очень много. И они очень разные. Самые интересные, наверное, мхи, и они самые крупные, это сфагновые. И они играют очень большую роль в природе. Они могут накапливать воду. Они могут впитывать в себя воды в 20 раз больше, чем сами весят. У них есть специальные клетки внутри, в которых эта вода хранится, как, ну, не знаю, как в бутылке с водой или даже как в цистерне в целой. А с другой стороны, они могут воду терять и при этом не погибают. И так интересно, что когда они заполнены водой, они, как правило, ну, ярко окрашены. Они есть зеленые, есть даже вот у нас есть интересный мох, ну, слегка фиолетовый, красноватый. А вот когда они без воды, они становятся такие белесые. И поэтому иногда сфагновые мхи называют белые мхи. Ну, хотя на самом деле они могут быть очень красивые и яркие. Очень часто люди путают мхи и лишайники, потому что многие мхи и лишайники, они растут либо на коре деревьев, либо на почве и имеют небольшие размеры. Но лишайник – это такой организм, который состоит из грибов и водорослей. Единственное, что иногда лишайники действительно, их тело состоит из таких маленьких чешуек, и мхи иногда так выглядят. И действительно можно перепутать. Но некоторые мхи имеют, как я уже сказала, четко выраженные стебелечки, листочки, вот эти вот коробочки на ножке. И такие мхи мы, конечно, уже не перепутаем с лишайниками. Кроме того, мхи, ну, наверное, хотел сказать, имеют больше варианты места обитания. Но лишайники, на самом деле, тоже очень неприхотливые, они тоже растут везде. То есть и во влажном лесу, и на дереве, и на камнях, и в степи, и в холодных условиях. Вот они как раз всегда вместе и живут. Соседи, поэтому и путают их.
Сегодня это все, что мы успели рассказать вам. До новых встреч!
Программа подготовлена при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Эхо природы.